Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным мы будем отвечать на вопросы наших телезрителей. Здравствуйте, отец Владимир.
Добрый день.
Вы знаете, вопрос первый, основной, одной из телезрительниц, знаете, он является неким продолжением нашей даже предыдущей программы. Ко мне часто подходят в храмах, говорят спасибо за наши программы и просят задать те или иные вопросы. И вот одна женщина подошла, по всей видимости, женщина состоявшаяся, состоятельная, у которых нет материальных затруднений, которые обеспечивала детей. Но вот она мне говорит: а вы знаете, ну, я чувствую, что дети меня не любят. Я для них все сделаю, но они относятся ко мне с такой прохладой. Вот, пожалуйста, я бы очень попросила бы вас поговорить, порассуждать на очень такую важную тему, как научить детей любить своих родителей. Я обещала, что мы коснемся этой темы. И я знаю, что вообще тема любви, она близка вам. А сейчас мы видим, что, в общем-то, и родители не всегда любят своих детей. Отец Владимир, как? Давайте попробуем ответить нашей телезрительнице. Хотя я понимаю, что этот вопрос очень сложный. Как научить детей любить родителей?
Конечно, конечно, примером собственной жизни. И авторитетом собственной жизни. Это воспитать в ребенке чувство ответной любви, думаю, непростая задача. Она складывается, наверное, из стремления к святости в собственной жизни, стремления к беспорочной жизни, а венцом беспорочной жизни является любовь, то есть в конечном итоге к стяжанию любви. И надо сказать, мне кажется, вообще всем людям, сознательно верующим в Бога, нужно просить у Господа дара этой любви. Во-первых, дара познания Его, а значит и Его любви, потому что Бог есть любовь. Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: «Поступайте по отношению к людям так, как вы бы хотели, чтобы по отношению к вам так поступали». Что это значит? Это значит, допустим, в наших отношениях, предположим, с вами, Любовь Сергеевна, я бы не хотел бы, чтобы вы меня чем-либо раздражали. Значит, и я вас буду стараться не раздражать. Я бы не хотел бы, Любовь Сергеевна, чтобы вы мне говорили, если я не хочу этого, о моих недостатках. Значит, и я не буду говорить о ваших недостатках. Если вы, до тех пор, пока вы меня не спросите. Потому что эта тема очень деликатная. И если я не готов открыть душу перед другим человеком, то любое замечание, даже справедливо данное мне, оно вызовет во мне реакцию раздражения, несогласия, бунта внутреннего. Значит, за человеком оставлять свободу и ценить этот великий дар божественной любви, который даровал каждому человеку свободу. Вот хочу быть святым. Это мое дело. Хочу быть грешником. Это мое дело, и не вмешивайтесь в мою жизнь. Мы можем молиться за человека, который грешит, и который не познал Бога, чтобы он познал его, и чтобы Господь каким-то образом укротил его и привел бы его к себе. Но насильственным образом не грешить. Никакие слова, если человеческое сердце закрыто, никогда не достигнут цели. В конечном итоге, вот разный возраст есть у детей. Я говорю на основании своего очень незначительного опыта. Конечно, лучше было бы пригласить вам священника на передачу, которая имеет, предположим, 8-10 детей.
Отец Владимир, ну как просят телезрители.
Да. У меня-то только один ребенок, но тем не менее.
Но здесь, видимо, все же имеется в виду. Вы знаете, все-таки она имела в виду не просто вот какие-то лично семейные отношения. Я понимаю, что она все же имела в виду такую вот некую основу, которая размывается, что ли, сейчас у нас в мире, в обществе. Потому что не только дети разучились любить родителей, но и родители разучились, наверное, сейчас во многом любить своих детей.
Да, ну вот, да? Вот в общем мы и говорим, да. Вот отец Иоанн Крестьянкин говорил, что живые дети отомстят родителям за убитых братьев и сестер. Что это такое? Это аборты. И мы видим несчастные семьи родителей, имеющих наркоманами своих детей, или идущие, ну, так скажем, по преступной линии жизни, совершенно не ценящие своих родителей, вложивших в них душу, вложивших в них силы душевные, физические, материальные и так далее, и так далее. С другой стороны, в том, что мы любим своих детей, мы ничего особенного не делаем. Это естественная, как бы, наша биологическая, душевная, психосоматическая любовь по отношению к детям. И то, что мы их воспитываем, и то, что мы их вскармливаем, и так далее, в этом нет ничего особенного с нашей стороны.
Наша обязанность.
Да, это наша обязанность, да. Но есть моменты тонкие и деликатные. Вот я помню, например, вот из своей жизни, у нас четверо детей, и у нас не было телевизора в детстве. Мы жили в коммунальной квартире. У соседей был телевизор КВН с такой,
да,
большой линзой.
Да, с линзами.
Ну и когда мы слышали, что какой-то фильм должны показать хороший, мы просились к соседям, чтобы они нам разрешили посмотреть этот фильм. И как-то после фильма я иду по комнате соседей и вижу пятачок. Обрадовался, поднял, думаю, сейчас я родителям передам. Вот, мы в нужде жили, и как-то на детском интуитивном уровне я понимал, что для родителей это может быть радость. Приношу пятачок, а мама меня спрашивает: а ты где нашел этот пятачок? Я говорю: да вот в соседней комнате. У соседей только что телевизор вот посмотрел, и вот пойди, пожалуйста, и отдай. Это не твое, ты не должен. Не свое брать, не твое. Ну, я со стыдом пошел, отдал. А в другой раз соседский парнишка, мой односверстник, вынес вдруг большую пачку денег из дома своего и стал раздавать. И мне досталось, не помню сколько,
неожиданно,
но бумажных денег, да. Ну, я думаю, вот сейчас обрадую опять родителей. У меня все как бы было сконцентрировано на том, чтобы обрадовать родителей своих.
Замечательное свойство.
Да, да. А мама спрашивает, а в основном маму воспитывала, потому что папа был на работе, у нас четверо детей. А ты где, говорит, нашел эти деньги? Я говорю, да вот там Вася мне дал из соседнего подъезда на другой стороне. Это, говорит, не твое, пойди отдай. Это родительские деньги, он должен возвратить родителям. У меня больше никогда не было вообще желания поднять 10 копеек. Если вот я сейчас поднимаю монетку, то лишь с одной целью – не положить ее в карман, а потому что с обратной стороны монеты изображен двуглавый орел с Георгием Победоносцем. И для того, чтобы не втаптывали ногами эти монетки в землю, я поднимаю и кладу куда-нибудь, допустим, на подоконник, ну, на какое-либо возвышенное место. И не беру себе. Вот так я был воспитан родительским примером и родительскими наставлениями. Естественно, огромным примером являлась любовь мамы в отношении папы, их взаимная любовь, их жертвенная любовь к детям. Это все происходило на наших глазах, и мы как губки впитывали все это. Они своей любовью лепили души добрые. Я могу сказать, что братья и сестры мои отличаются такими добродетелями любви. И стремятся к любви, и воплощают эту любовь в жизни. И примером этой любви, конечно, были родители. Потом нужно учитывать то, что они никогда не делали абортов. Они родили столько, сколько родилось. Даже такой малейший грех, как контрацепция, он очень отражается не только на супружеские отношения, он отражается на душах детей. Они не знают, какую ведут жизнь родители, но это как вирус какой-то, который затрагивает душу детей и начинает растлевать эту душу изнутри. А мы знаем, что там, где грех, там благодать Божия отступает. Там, где благодать Божия отступает, значит, Бог отступает, Бог любви. Значит, человек лишается ношения той любви или соприкосновения с той божественной любовью, которая бы могла бы быть при правильном и точном исполнении заповедей Божьих. Есть период младенческий, есть период отроческий, когда во младенчестве дети абсолютно, в общем-то, подчинены родителям. В отрочестве они уже начинают искать своего, утверждать свое «я». Уже поближе к юношеству они начинают усиленно утверждать свое «я». И, конечно, родители... У меня много ведь духовных детей, и порой родители многодетными являются. И для них всегда проблемой бывает и большой болью и переживанием переходный период их детей в юношество, когда они начинают диктовать и позиционировать свою самостоятельность, когда вдруг перестают ценить родительское мнение. Вот этот период, надо к нему очень внимательно родителям отнестись. Я говорю уже на основе своего личного примера, я говорю о том, что надо как бы, продолжая любить детей как детей, но постепенно становиться их друзьями. И уже не насилием решать их проблемы, отвечать на их вопросы насилием, но, с одной стороны, опытом своей жизни, а с другой стороны, советом, ну, если хотите, на равных, или как старший брат по отношению к сестре или к брату, своему ребенку. Нужно стать для детей другом, другом. Я видел детей, которые очень ценили мнение родителей, но переживая этот возраст, они говорили, вот, допустим, папа, мама, вот скажите, вот как бы поступить? Но это не обязательно я поступлю по вашему ответу. Я решу сам, как поступить на самом деле. Но ему родители отвечали с лаской, заботой. И чаще всего дети, если ценят внутри своих родителей, если они являются примером для подражания, то дети, конечно, стараются прислушиваться к родителям и так или иначе стараются исполнять тот совет, который дают родители. В общем, родительская любовь должна быть святой, непорочной и должна основываться всегда на авторитете своей собственной жизни. Если я говорю нечто, что я не сделал в своей жизни и не исполнил, и внушаю своим детям исполнить, то я лгу на Бога и на ситуацию. я должен говорить только то, что практически было в моей жизни использовано и что практически было осуществлено в моей жизни. Только тогда слова родительские начинают быть осолены той солью, которая предохраняет души детей от разложения и гниения.
Большое спасибо, отец Владимир. И вы знаете, мы с вами несколько программ в свое время сделали о старцах и о старчестве, и вы рассказывали телезрителям об архимандрите Иоанне Крестьянкине. И, знаете, там в связи с этим, я думаю, и вопрос такой к вам поступил. Спрашивают, а вообще по какому поводу, по какому случаю можно ли, нужно обращаться к старцам, и что делать? Ну, тут такая достаточно сложная ситуация была, как ее рассказывали. Что делать, если старец благословил, а не удается выполнять это благословение? Что делать в такой ситуации человеку, вот если вот это благословение оказалось, может быть, не под силу семье? А по какому поводу надо? Потому что многие сейчас говорят, я пойду к старцу. Потому что а тогда вот зачем? Так интересно же к старцу поехать.
Да, есть вопросы. Ну вот в моей практике, допустим, приходят люди, семья, вдрызг рассорилась друг с другом. Абсолютное непонимание в семье. И так далее. В общем, эта проблема достаточно ясная для меня. Но я понимаю то, что я имею, ну, как бы, свой уровень, если вообще можно говорить об уровне духовности, свой уровень, и которого не хватает для того, чтобы убедить этих лиц остаться в союзе друг с другом. Тогда я говорю, для того, чтобы и мне было проще, и я уверен, то, что, предположим, старцы, которым бы я определил бы своих духовных детей на совет по этому вопросу, я уверенно могу про себя подумать, что старцы не могут благословить на развод. Во всяком случае, я не знал таких старцев, которые бы благословляли на развод. Ну, может быть, это как, ну, когда старцы видят, что человек не может, предположим, смириться с изменой или еще с чем-то, да? То, что там, или с другой верой человека, который говорит, вот переходи в мою веру, иначе я тебя там, допустим, порешу, да, твою жизнь. Там, или психическая болезнь. Да, безусловно, это тоже уровень старцев. И тогда можно обратиться к старцам. Есть вопросы, я опять о своей практике.
Да.
Священнической, потому что это гораздо ближе и гораздо понятнее для людей, к которым мы обращаемся. В начале моего священнослужения у меня был один очень близкий покойный человек, царство ему небесное, поэтому я чуть было не оговорился, профессор, доктор наук, психиатр, очень известный психиатр, один из крупнейших специалистов в области шизофрении. И он меня спрашивает, отец Владимир, а скажите, пожалуйста, какое влияние имеют духи злобы поднебесной, бесы, вот в связи с шизофренией? Ведь это же раздвоение сознания, это человек, который не управляем извне, который управляем как бы изнутри. Какое место занимают бесы в этой болезни? Я понял, то, что это вопрос не моего уровня. Я года два как священник только, да, мне 32 года. Я говорю, его звали Этелием, я говорю, Этели, я знаком со старцем великим, он видит бесов и изгоняет их, архимандрит Серафим Тяпочкин. Поедем к нему, и вы зададите этот вопрос. Потому что я на этот вопрос не знаю, как ответить. Я понимаю то, что любая болезнь попущена Богом и орудует при любой болезни духи злобы небесной, которые не только хотят, так скажем, нас привести в состояние болезни, вообще уничтожить, стереть с лица земли, стереть в порошок. Да, но только общие какие-то понятия. Он поехал, задает этот вопрос, и отец Серафим Тяпочкин, архимандрит, говорит: мне достаточно приложить руку к руке человека для того, чтобы почувствовать, бесноватый он или психически больной.
То есть он делал различия.
Да, да.
Все же, да?
Но сейчас, говорит, гораздо больше психически больных, чем бесноватых. Но такого уровня вопросы, конечно, на которые мы, может быть, не можем ответить. И я бы до сих пор не ответил, потому что я приложу руку к руке человека и ничего не почувствую, кроме тепла, которое исходит от человеческой души и сердца. Да. И все, да. Вот. Значит, до такого уровня вопросы можно разрешать со старцем.
То есть правильно ли я поняла, отец Владимир, что вы советуете прежде обратиться к приходскому священнику своему, чем просто ехать
чем
сначала,
сказать, да, конечно, да,
и
да.
не разрешить, потому что иногда едут с вопросами, действительно, такие вещи, я просто знаю, к старцу, батюшка, благословите купить машину. Ну, вот это вообще вопрос для старца.
Ну, конечно.
Разреши, вот нужно мне купить машину? Как вы мне? Вот я, откровенно говоря, не совсем понимаю это.
Ну, вы знаете, что вот...
Или это просто мода какая-то в современном мире на старцев?
С одной стороны, это внешне звучит немножечко как бы странновато.
Странно, да.
А с другой стороны, я могу сказать, что мы спрашивали благословение у отца Иоанна Крестьянкина на покупку машины первой.
Но вы священник, вот, и он был вашим духовным отцом.
Вот смотрите, да-да, я понимаю, да-да-да. И с третьей стороны, отец Иоанн Крестьянкин говорил, что многие священники разбиваются на машинах. Угу. Почему? А это только им видно. Мне это не видно. И, может быть, вам это не видно. А им видно. Потому что они покупают машины не на свои собственные средства, а на церковные. То есть преизбыточествуют, да? Там, где нужно знать какую-то меру, да? Вот они излишне на себя направляют церковные средства, покупают машины в связи с неправедностью, в связи с татьбой, да? Вот, они вот так вот бывают поругаемы Господом и погибают. Вот, это, безусловно, старцы могут увидеть, можно мне покупать машину или нет.
Ну, вот видите. Но все же есть духовники, есть белое священство, есть священники в церкви, есть духовные отцы в храмах. То есть прежде чем все же решать, вы советуете сначала со своим отцом просто,
безусловно,
да, поговорить?
Да. Либо со своим приходским священником, который, безусловно, вызывает расположение и доверие. Либо со своим духовным отцом. Если уже духовный отец не может решить той или иной проблемы, тогда нужно спросить благословение духовного отца и сказать: вот, батюшка, благословите меня съездить к такому-то старцу. И если духовник благословит, тогда ехать. У меня часто в моей практике, да тогда же проживало много старцев в России в мое время, и иногда я встречался с недоуменными вопросами, которые я просто не в состоянии был решить и не дерзал решить их собственноручно. И поэтому я посылал своих духовных детей к старцам, или они просились поехать к старцам и разрешить свое недоумение.
Владимир, ну, время подошло к концу, у меня еще, кстати, очень много к вам вопросов накопилось от телезрителей. Честно говоря, я не знаю, что делать. Мы в следующей программе с вами объявим о Евхаристии, которую так обещали долго телезрителям. И в связи с Евхаристией у нас уже тоже накопились вопросы, хотя мы о ней не говорили, но они как бы опережая уже поступают. Тут, конечно, связано и с влиянием католической церкви, и то, что там вот и в греческой происходит, и, скажем, там в грузинской. Много вопросов уже появилось. Что мы с вами будем делать? Мы все же к Евхаристии с вами перейдем в следующей программе?
Я думаю, что разумно было бы к Евхаристии.
Хорошо.
Если мы разберем Евхаристию, у нас появится возможность, то мы будем продолжать
отвечать на вопросы.
Да, отвечать на вопросы телезрителей.
Спасибо, спасибо вам большое, отец Владимир. Ну, а я, Любовь Акельна, прощаюсь со всеми. Благодарю всех, кто смотрел нашу программу «Таинство церкви». В следующей нашей передаче с протоиереем Владимиром Волгиным мы подойдем, наверное, к самой кульминационной части божественной литургии. Мы будем говорить с вами о Евхаристии. Ну, а я по нашему доброму обычаю желаю мира, покоя и благоденствия вам и вашим близким. Всего доброго!